Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях психолог Людмила Федоровна Ермакова. Здравствуйте, Людмила Федоровна.
Добрый вечер.
Это уже наша не первая беседа. У нас уже получился некий цикл. Я думаю, что наши беседы со специалистами в такой области, как психология, просто необходимы человеку и воцерковленному, и не воцерковленному. То есть это какие-то практически применимые в жизни в обыденной вещи. Людмила Федоровна, сейчас у нас радость. Мы встретили Пасху Христову, погода и весна, люди уезжают на свои дачные участки. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как правильно можно организовывать и свое время сейчас с пользой и для души, и для тела, как говорится, и как можно привлекать к этому наших детей, с которыми бывает очень много проблем в воспитании?
Но прежде всего хочу всех поздравить со светлыми пасхальными днями и пожелать всяческих благ вам, вашей семье, вашим детям, всем вашим близким, друзьям и знакомым. По поводу того, как сейчас строить свою жизнь, я думаю, уже многие задумываются, потому что приближается летнее время. Действительно, время не только отпусков, но сейчас очень многие имеют свои участки. Это или 6 соток знаменитые, или кто-то в деревню едет, кто-то еще куда-то едет. Вот это вот на самом деле очень важный такой момент для наших людей. Мы знаем с вами, что вера без дел мертва. Точно так же можно сказать, что и развитие никакое без дел, и воспитание никакое без дел не проходит. Везде нужны дела, везде надо как-то проявлять и себя, и детей своих, включать обязательно в какую-то деятельность. Наша отечественная психология в этом плане очень много наработала. И в частности, в нашей отечественной психологии существует такое мнение, что психика наша, она и формируется в деятельности, развивается в деятельности, функционирует в деятельности. И сами психические процессы, они где-то тождественны тем процессам, которые мы совершаем в деятельности. И поэтому, понимаете, иногда, когда мы говорим с вами о воспитании, то мы думаем, что мы вербально можем воспитать нашего ребеночка, но не этим мы воспитываем нашего ребенка, а мы его воспитываем тем, что он наблюдает. Вот когда он находится рядом с нами...
Собственным примером.
Да, именно собственным примером. Вот это вот самое важное. Надо жить рядом с ребенком, и чтобы ребенок жил рядом с нами и постепенно включался в нашу деятельность. А потом где-то начинал эту деятельность полностью и выполнять. Дело в том, что жизнь в городе, она во всех аспектах искусственна. А жизнь на природе, жизнь на земле, она очень естественная. И там очень много всяких естественных видов деятельности, куда ребенок очень хорошо включается. И выполняя эти деятельности, включаясь в эти деятельности, он на самом деле начинает правильно развиваться. Вот это вот очень важно. При этом не только развивается его моторика, не только он умеет правильно выполнить какие-то действия, начать правильно действовать, выстроить как-то эту деятельность, завершить ее, но и формируются определенные качества личности. Ну, например, такое качество личности, о котором мы все сокрушаемся, это ответственность. Когда ребенок начинает включаться в деятельность, он становится ответственным. Иначе ответственность никак не сформируешь. Говоря ребенку «будь ответственным», мы его не сделаем ответственным.
А вот с какого возраста и на каком уровне можно уже приучать ребенка к ответственности, начиная, может быть, с каких-то мелочей?
Вы знаете, чем раньше, тем лучше. И когда ребеночку уже там 2,5-3 года, допустим, ребенок подходит к двери и начинает ее открывать и закрывать. Кстати, для него это очень важный момент. Он овладевает предметным миром. Он исследует таким образом свойства этой двери, свойства вообще этого мира. Уже здесь, допустим, если у вас принято, что эта дверь закрыта всегда или открыта, то вы все-таки как-то отследите, поиграл он с этой дверью, но в конце концов все-таки он должен эту игру закончить тем, чтобы вернуть ее в какое-то первоначальное состояние. Точно так же с игрушками. Начинает он играть с игрушками, и все мы начинаем приучать его к тому, чтобы он эти игрушки убирал. Но когда ребенок находится в естественной, в природной среде, то сама вот эта среда, она очень много диктует ему. Ну, например, если вы с ребеночком приезжаете зимой, то понятно, что надо взять лопату, почистить снег. Если это происходит летом, то понятно, что надо скосить траву, иначе будет неопрятная территория вокруг дома. Папа, допустим, косит траву или мама, а ребенок может взять грабли и собрать ее. Или папа там соберет эту траву, а ребеночек уже будет ходить и отдельные маленькие кучки подбирать. И вы увидите, как ребенок с радостью включается в эти дела. Ему это очень нравится, и он старается все делать очень тщательно, он старается, чтобы его похвалили. Кстати, не забывайте детей хвалить. Это очень важный момент в воспитании детей. Как правило, мы ребенку очень много говорим, как надо правильно делать. И когда он сделает правильно, мы про себя это отмечаем, что да, ребенок вроде сделал что-то правильно. Но похвалить его, поддержать мы не всегда и умеем сделать, и не всегда мы это любим делать. Но на самом деле это очень такой важный воспитательный момент. И бывает так, что ребенка иногда вроде и трудно даже найти, за что похвалить. Но вот здесь как-то надо исхитриться, найти за что-то и попробовать это сделать. Вы увидите, как ребенок вдруг воспрянет, как ребенок вдруг почувствует, что он любим. Ведь многие дети говорят, что меня там папа не любит или меня мама не любит. Почему? Да потому что не хвалит его папа или мама.
Родителям свойственно еще такое сугубое раздражение, когда наоборот повышенная критика и требовательность, потому что их раздражает родители, то не так делаешь. Хотя малыш, он и не может еще, или даже не очень маленький, а подросток. А у родителей постоянно бывает от усталости, от своей занятости, своими проблемами, вот эта сверхраздражительность и сверхтребовательность. Что вы можете об этом сказать?
Если вы хотите все-таки воспитать гармоничную личность, то где-то надо себя и окорачивать, где-то надо и потерпеть ребенка, который что-то делает неправильно. Если вы один раз потерпите, допустим, он у вас моет посуду, и, ну, не очень качественно ребенок это сделает, потом придете, когда ребенок уже будет спать, в 12 часов возьмете и все перемоете, чтобы ребенок этого не видел. Или там он не так у вас вскопал, или не так он у вас что-то собрал, допустим, на даче или дома, игрушки это или трава скошенная. Но похвалить его надо обязательно. Потом можно это исправить, но так, чтобы ребенок не видел. А когда ребенок делает, и вы его только одним способом пытаетесь воспитать, ведь есть же кнут и пряник, это традиционная система воспитания. Можно ребенка пожурить, а можно ребенка и похвалить. Сейчас родители вроде отказались от того, чтобы использовать розги в той или иной форме, но в то же время они секут детей словами. Это не так, то не так. Ну, даже не словами, а выражением лица.
Всем вместе, и словами, и выражением лица, и словом, и тем запалом, который в нем бывает больнее даже, чем розгами.
А слово вообще сильнейшее орудие. Я бы вам всем очень советовала прочитать послание апостола Иакова, 3 глава, там, где апостол пишет о том, что такое наше слово, что такое наш язык, какой огромной силой мы владеем, и как мы вообще неразумно с этим обращаемся. Мы обычно, когда куда-то приходим, мы и за словами за своими следим, и за выражением лица стараемся следить. А при ребенке мы совершенно распускаемся. Мы можем сказать все, что угодно. Мы совершенно не следим даже за выражением своего лица. Но для ребенка это среда, наша языковая среда. То выражение лица, которое он видит, это тоже среда для него, в которой он воспитывается. И он это все усваивает. И если он постоянно видит огорченную маму или папу, или ворчащую бабушку, а что нам потом удивляться, что какая-нибудь девчушка 6 лет, играя, все время ворчит, все время чем-то недовольна. А потом вырастает женщина, которая тоже все время недовольна. И она не способна выстроить счастливую свою семью, потому что она не видела другого. Поэтому нам очень надо следить за собой, надо контролировать свое поведение. Не только поведение, но и выражение своего лица.
Вы сказали о приучении к труду, даже если сделал что-то не очень хорошо, переделать, когда он не будет видеть. Наверное, нужно как-то соотносить с возрастом, ведь можно приучить, если ребенок делает халтуру, сознательно тяп-ляп, лишь бы быстрее отделаться. Эта грань тоже как-то присутствует. Или в этих поручениях должно соответствовать возрасту задание домашнее это?
Вы знаете, здесь тоже ведь надо правильно выстроить. Если папа или мама ляжет на диван и будет отдыхать, а ребенку скажет, ты иди посуду мой, или ты там иди грядку скопай, то понятно, что ребенок это сделает кое-как. Но если ребенок видит, что папа или мама просто не успевают все делать, и если не он, то кто им поможет? На таком чувстве ребенок сделает очень много и очень будет стараться. Попробую вам проиллюстрировать это конкретным примером. Представьте себе нашу деревню, в которой сельских жителей уже почти нет. Теперь там уже живут дачники. И в какой-то части семьи дети, они очень хорошо включены в совместную работу. И их отпускают погулять где-то там уже вечером, когда все дела сделаны. А так они постоянно, то они косят, то они копают, то они еще что-то делают. В других семьях дети совершенно свободны. И родители говорят, и бабушки, и дедушки говорят, да пусть дети отдохнут. Они зимой устали, они вообще учились, устали. Пусть они отдохнут. Пусть будет счастливое детство. Вот у них свое такое представление о счастливом детстве. Была такая ситуация. Что получилось в результате? Такой жизненный эксперимент проведен. И, я думаю, не в одном месте. Так вот, те дети, которые были постоянно заняты, в дальнейшей своей жизни они не могут жить без дела. Они обязательно включаются в какую-то систему дел. Они обязательно должны чем-то заниматься. И на самом деле для человека это очень верное состояние. Потому что праздность, мы знаем, это мать всех пороков. В другой ситуации, там, где старались детям организовать счастливое детство, там уже где-то с 18, с 20 лет начались всякие компании, начались выпивки, и уже дело дошло и до наркотиков. Поэтому уже жизненный эксперимент поставлен, даже вот в отдельно взятой деревне, в отдельно взятом поселке. Вы, если посмотрите свои ситуации на местах, я думаю, что вы то же самое будете наблюдать. Я могу вам привести в пример, у меня по соседству живет многодетная семья, и вы знаете, там дети очень хорошо включены были во все семейные дела. Так вот, ребенок сначала просто помогал собирать картошку. На следующий год он уже взял тяпку и стал рядом с папой потихонечку пытаться эту картошку окучивать. В 10-11 лет картошка была только на этом ребенке. Уже вся семья занималась другими делами. А ребенок даже приглашал трактористов в 11 лет, чтобы тракторист вспахал поле. Он сам сажал эту картошку, сам он ее окучивал и сам он ее выкапывал. Вся вот эта вот сложная деятельность начиналась с каких-то простых дел, но закончилась тем, что вся эта деятельность, она полностью стала его. И если посмотреть, эта деятельность, она растянута во времени, и она имеет какую-то структуру, то понятно, что чтобы все это осуществить, надо иметь какой-то план действий. Так вот, все это очень хорошо формирует внутренний план действий, и в том числе и ответственность ребенка и перед самим собой, и перед семьей. И какую-то гордость за себя. Вот представь себе, маленький ребенок в 11 лет кормит всю семью. Что такое картошка у нас? Это на самом деле второй хлеб. Так вот, этот ребенок, это его все. Это его хлеб, это его реальная помощь.
Людмила Федоровна, обычная картинка тоже, когда там ребенку мама или папа говорит миллион раз одно и то же, и он не спешит это делать. И мало ли найдешь детей, которые с первого раза бросятся выполнять. Чтобы не возникало раздражения, как приспосабливаться в таких случаях? Ведь дети не спешат моментально вот все бросить и мчаться на помощь.
Часто это бывает, когда процесс уже упущен. Желательно начинать, я уже немножко сказала об этом, ребеночка надо ставить рядом с собой и делать вместе. И когда вы начинаете с ребеночком делать вместе, он всегда кричит. Это уже известная такая ситуация, я сам. Мам, дай я сам. Пап, дай я сам. Или там старший брат, дай я сам. Это известная вещь. Ребеночку всегда хочется все-таки это дело сделать от начала до конца. И когда он его делает, то он просто горд собой, потому что он сделал это, как делает взрослый человек. Нет другого способа научить ребенка любить делать какое-то дело. Нет другого способа научить ребенка трудиться. Это традиционный такой способ учитель-ученик. Ставишь ребеночка с собой, вместе с ним делаешь и потихонечку на него эту функцию перекладываешь. Когда же мы занимаемся одним делом, как нам кажется, более сложным, а ребенку даем какое-то другое дело, более легкое, ему это неинтересно делать. Ему интересно делать то, что вы делаете. Так вот, найдите какой-то легкий участок в своей деятельности и дайте его, этот участок, ребенку. Пусть он рядом с вами это делает. Только такой способ возможен.
Ну, смотри, правда же, что приучить ребенка к ответственности помогает наличие в доме домашних животных, например. Если ребенок поднимает в школу, утром должен успеть, помимо того, чтобы собраться, покормить животных. Это входит в привычку. Это ведь тоже навыки полезные.
Да, но в городских условиях, к сожалению, часто родители покупают сначала хомячков, потом рыбок, потом птичек, потом собачек, кошечек, в надежде на то, что у ребеночка появится какая-то ответственность. Животное надо накормить, животное надо выгулить, о нем надо как-то позаботиться. Но, как правило, это 80, а то и 90% ситуации, когда в конце концов все это ложится, как правило, все-таки на маму. Это опять все-таки в силу некоторой искусственности нашей городской жизни. А вот животные на природе, животные в сельской местности, это совершенно другое дело. У нас недавно была ситуация, распродавали птицефабрику. Буквально по 5 рублей кур продавали. И вот дачники на 6 сотках взяли кто 5 курочек, кто 3. Естественно, ни курятников, ничего не было. Поместили их в теплице. Так вот, утречком ребенок старался встать пораньше, прибежать в эту теплицу, посмотреть, как там эти курочки живут, как они там яички несут. То есть это такое включение. Почему-то на природе, в естественных условиях, такое включение ребенка, оно происходит более адекватно и более живо.
Конечно, это все и органично. Да, но ведь мы в большинстве своем сейчас люди все-таки городские, и большую часть времени проводим, к сожалению, в городе. И надо вот исходить из этой данности тоже. Может быть, тут какие-то возможны тоже приемы воспитательные.
Конечно, мы люди городские, и мы большую часть времени проводим в городе. Но в то же время сейчас очень много лагерей при монастырях. Храмы организуют тоже такие лагеря. И вы знаете, в этих лагерях или надо костры там уметь разжечь и приготовить, или это, допустим, если при монастыре, то детей там включают тоже в систему сельского хозяйства. И дети с огромной радостью это все делают. Если удастся нашим слушателям детей наших пристроить в такую систему, то, вы знаете, вот эти летние месяцы, они очень много дадут и для дальнейшей городской жизни. То есть ребенок будет жить воспоминаниями о том, как было это замечательно, и не только воспоминаниями, но он же там будет включен в какие-то реальные формы деятельности. И, вы знаете, это такой запал дает ему, такую энергию, что на какой-то инерции еще он начинает и более активно в учебную деятельность включаться, в домашние дела. То есть это вообще замечательное дело. Не обязательно имитировать сельскую ситуацию в городе, но летние месяцы и зимние каникулы у нас тоже достаточно большие. Если правильно их провести, они тоже могут дать очень многое.
Спасибо, Людмила Федоровна. До скорых встреч. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали интервью с психологом Людмилой Федоровной Ермаковой. Материал подготовила Надежда Зотова.